в каком-то смысле перешли на новый этап размышлений, рассуждений с множественностью мира и как она сочетается, как она не противоречит единству Бога. Конечно, смешно сказать, разобрались. Ну вот, проговорили как-то ее, объяснив множественность мира соответствующим годным инструментарием. То есть, поскольку Всевышний творит мироздание, используя свой отсвет всего лишь, который привлекается в мироздание благодаря инструментам 10 сферот, и эти инструменты, они сочетаются и пересочетаются в бесконечном количестве вариантов, таким образом порождая различные следствия собственного применения. Ну, по этой причине единство Бога не противоречит множественности мироздания. Возник у нас, естественно, ну, было бы странно, если бы он не возник, следующий вопрос. А как же тогда быть со множественностью сфирой-то самих? То есть, сами сферот, они же множественны. А как их множественность происходит из единства божества? Почему их множественность не противоречит единству божества? И начали заниматься вот этим разрешением этого вопроса, начало которым, начало ответу было положено тем, что сферы первоначально привлекаются не в форме разрозненной, не в форме 10 инструментов, не в форме множественности, а сами сферы привлекаются в форме абсолютного единства. Эта форма, она называется акудим, это то, каким образом в начале сферот сосуществуют, будучи вот, конгломерированы, мы отменили слово, но вот как, каким-то образом вот так вот запрессованы в одну болванку, находящиеся в абсолютном единении, где нет никакого различия между ними, они не обладают никакими свойствами, то есть они вот в абсолютном слиянии в одно единое начало. Наподобие тому привели мы пример на основе того примера, который мы приводили когда-то по другому поводу. Наподобие тому, как будущие растения, они вот содержатся, или даже, скорее, я потом перепродумал этот момент, и так мне представляется, возможность проращивания, так скажем, пшеницы и ячменя, она содержится в универсальной силе земли до того, как зерна пшеницы и ячменя, они кинуты в эту землю. То есть, внутри универсальной силы присутствуют потенциалы на проращивание любого растения, в том числе на проращивание пшеницы, проращивание ячменя, и земля, когда до дела-то дойдет, она обратится к зернам пшеницы другим боком, вот немножечко по-другому, как-то иначе, нежели к зернам ячменя, тогда проявится то, что в ней содержались отдельные способности произращивать пшеницу, произращивать ячмень. Но покамест эти зерна не пали в землю, вот эти различные способности, подобные различным способностям души, как они внутри сущности души, они находятся в абсолютном сокрытии, в абсолютном единстве, то есть в абсолютном сокрытии, как отдельные силы. Также, например, был приведен пример силы разума и эмоций, которые представляют собой разные аспекты по сути своей, там, горячности, холодности им там свойственны, разнонаправленность и так далее, они вот эти свои индивидуальные способности, они никаким образом не проявляют, находясь там внутри, вот запрессованными в эту идею акудим. И мельком мы затронули с вами эволюцию, которую потом претерпевают сфирис, если это можно назвать эволюцией, конечно. То есть они проходят через стадии акудим, никудим и вырудим. Это аллюзия на овец Якова, которые были все там различным покрытые. Не было у него, помните, по договоренности с Лаваном, он не имел права на тех животных, обладающих доминантным признаком, вот, белых животных, а мог это забирать к себе в стадо только животных разных сложных расцветок и раскрасок. Вот у него там были акудин, никудим и вырудим. Акудим – это с такими браслетиками на ногах, имеется в виду изменением там, пигментации шерсти. на ногах в том месте, где животное связывают, где четыре ноги животных связывают, животного связывают воедино, чтобы принести его в жертву, скажем, или просто забить в еду. Некудим – это пятнистые животные, и вырудим – это вот, и, честно говоря, кстати, не помню с точки зрения простого смысла, кто такие вырудим, полосатые, не знаю. Зеброподобные такие. Не помню, что такое вырудим. С точки зрения нашего сюжета, который мы с вами исследуем, акудим – это сфиры, как они действительно спрессованы в одно единое целое, где вообще не видны их различия и так далее. Некудим – это то, как они в мире тою, то есть как они раскрылись, как сфиры, но они абсолютно индивидуальны, не способны к смешиванию, к взаимообъединению, там, взаимоперемешиванию, взаимосвязи какой-то. Вот они полностью раздельны, что и послужило причиной крушение мира Тойву, разбитие сосудов мира Тойву. А вырудим – это сосуды мира Тикун, где все сферот состоят из всех, есть такое полное взаимопроникновение. Но при этом существует сфера Хесед, как в ней Хесед Гвура Тиферес Нецивот Йесод. То есть Хесед Шеби Гвура и Гвура Шеби Хесед – это разные начала. При этом все-таки то, что есть какое-то ключевое начало, есть хесед, скажем, в котором присутствуют все остальные аспекты, а есть гвура, в котором присутствуют тоже все остальные аспекты, но при этом они хесед и гвура. Вот, и дальше уже, ну и понятно, что дальше, то есть сферот, как говорится, сферис де акудин, то есть сферот в форме акудим, они становятся началом для дальнейшего возникновения сферот типа некудим, потом сферот типа верудим. А потом уже на основе привлечения божественного отсвета, где в качестве инструментов, бесконечно сочетаемых и пересочетаемых в разных вариациях, выступают сферот типа верудим, уже порождается множественность мира. Ну, а дальше рассуждение мы проводили. Окей. Страница Нунхес. По-моему, 11-я строчка сверху. Строчка начинается «Умейгэм», и в середине строки «Кимэ хэсэд». «Кимэ хэсэд шэбэ хэсэд шэбэ хэсэд юмшах мэциюс шойним мина мэциюс анимшах мэ хэсэд шэбэ хэсэд шэбэ гвура вихулю». Ну, про развитие предыдущего утверждения насчет того, что из различных сочетаний сфирис происходят различные творения. Ну, выше этот пример был проговорен, мне кажется, более понятным, таким явным, осязаемым образом, когда мы говорили просто о том, что инструмент влечет за применение некоторого инструмента, влечет за собой какой-то определенный спектр следствий, из которых по которому можно заключить, какой инструмент применялся. Скажем, в технике живописи вот можно там краску наносить разными способами. Можно наносить ее пальцем, можно кистью, можно мастихином, можно каким-нибудь зубчатым орудием. Там, ну, в общем, ну, особенно в современной живописи, там, из пульверизатора задувать там, через шелкографию набивать там, куском поролона, что угодно. Важно то, что результат применения орудия некоторого, он виден, то есть мы можем определить, чем данное произведение создавалось, кистью или мастихином, то есть вот чем наносилась краска в данном случае, кистью или мастихином, или куском поролона через шелк. И точно так же здесь, то есть инструмент, который применяется, он обуславливает следствие. Если мы с вами примем, что 10 инструментов сферот, они могут сочетаться каким угодно образом, то мы получим уже достаточно много сочетаний, достаточно много разных вариантов применения. То есть, если хесед будет соединяться в своих усилиях с гвурой и нецехом, это будет другой результат, нежели если хесед будет соединяться в своих усилиях там, с год и малхус. Это, то есть получится нечто другое в результате, другое полотно живописное, живописное получится. Если учесть, что возможны различные доли участия сфирес в этом процессе, то есть немножечко хесед и еще гвуры на кончике ножа, а остальное залить годом, то понятно, что результат будет бесконечно совершенен. Здесь Рэбе предлагает, так как мы ведем речь о сфирес деберудин, то есть а сферы, как они включают в себя до бесконечности различные сочетания и пересочетания сферот внутренне, то есть хесед включает в себя хесед гура тиферес нецах год и соту малхус, а тот хесед, который в этом хесед, он тоже включает в себя хесед гура тиферес нецах год и соту малхус, а тот хесед, который в этом хесед и так далее до бесконечности, то тут вообще не ограничен совершенно простор разнообразия. И приводит пример, что если свет будет привлекаться через хесед, шебе хесед, шебе хесед, то это будет другой свет, чем тот, который будет привлекаться через хесед, шебе хесед, шебе гвура. Это уже другой инструмент. Ведь мы же косу моки махер, ал посук, а еиш миспор лик дудов худу, велик дудов эйн миспор. Юэншом, смотри там. То есть, ну, понятно, что эта тема достаточно обсуждаемая в Хасидуте. И вот в другом месте, в каком месте, кстати говоря, Рэбби не сообщает, несмотря на то, что предлагает там посмотреть, относительно стихов из Иова. Есть ли число его воинством из трактата Хагиги, Хагига Ликдудов Эньмиспор, его отрядом, есть ли число его отрядом нет числа. Если я правильно понимаю, ну, могу предположить, не заглядывая в те другие источники, мне кажется, что эта тема разбирается, скажем, в Ликутей Тейра. Хотя, естественно, как всегда, могу ошибаться. И говорится там о том, что несмотря на то, что в каждом... Что там, ну, понятно, что говорится об ангелах, поскольку вот эти отряды, Ликдудов и Миспар, и там есть Миспар, нет Миспара, отряды ангелов, они укомплектованы конкретным числом ангелов. Это число ангелов... Оно не бесконечно, оно очень велико, но не бесконечно. Не помню, сколько там их комплектуется в каждый отряд. А что бесконечно? А бесконечно их сочетание. Бесконечно, простите, бесконечно число этих отрядов. То есть ангелов без числа, в смысле, что отрядов этих бесконечное число. А в каждом отряде есть ограниченное число ангелов. Ну, очевидно, это как-то пересекается с порождением этих ангелов. Разными свойствами, то есть, ну, ангелы, мы же знаем с вами, что есть вот три верховных ангела, которые соответствуют хесед, гвуры, тиферес, хесед, гвуры и рахамим. Ну, и есть частные ангелы, вот эти частные ангелы, рабочие ангелы, рабочие пчелы, они появляются вот пересочетание между собой божественных сферот, по всей видимости, ну, и, соответственно, там, наверное, есть рассуждение. «Вегин ют сфирс да акудима алолу гэмним шохим мяхойры поним де ак, к мойши косу бе эц хаим». И вот эти вот сферот, которые называются сфирс да акудин, они привлекаются из обратной стороны лица Одам Кадмин, как написано в книге Эцхайм. «Венимса шепхина сахойры поним де ак, гуа мимуца». Получается, значит, под Одам Кадмин мы здесь подразумеваем, надеюсь, что не ошибусь, совокупную волю на сотворение миров, совокупную именно в том плане, в котором мы, в самом абсолютном плане, то есть совершенно совокупную цельную волю на сотворение миров, которая, несмотря на то, что включает в себя всю детализацию в конечном итоге, но она первична, она абсолютно цельна. То есть это просто решение, скажем, принятие, вот только что на уроке по самых вов, насчет принятого решения, да, цельного, первичного решения, вот, решения о сотворении миров. Получается, что вот это ахойрой поним деак, обратная сторона лица Одам Кадмон, она становится посредником, бейн ой эйн соев боругу, между бесконечно благословенным, он шиу пошит бетахлис апшитус, который абсолютно прост некой совершенной простотой, в смысле не составной ни в каком, ни в какой мере. «Влав микол ин мидес игу клол», и, как говорится в посох Льоу, и никакого, никак не определяется вот этими мидес, то бишь этими сфирейс, льют сфирейс, и десятью сфирейс мира ацилус, льют сфирейс да ацилус. Еще раз. «Ахойрей поним де ак», обратная сторона лица Одем Кадман становится посредником между качествами самого Всевышнего, который, с одной стороны, ими обладает, с другой стороны, ими никак не определяется. Смотри рассуждение выше. И десятью сферот мира ацилус, дешехем кейлем шойним канал, который представляет, то есть между бесконечным, вернее, не, простите, неправильно сказал, вообще сказал ошибочную вещь, зачеркнуть. Сферот мира ацилус — это и есть его качества, которыми он обладает, но которыми он совершенно не определяется. Между бесконечным как таковым, бесконечным, который прост, скорее даже оговорился, потому что как можно было так ошибиться, не очень ясно. Между бесконечным, как он совершенно прост, в смысле, не подразумевает дробление также и на 10, и вообще ничего не подразумевает постороннего, никакой структуры такой, вот, которую можно было бы осмыслять и так далее, между бесконечным, как он абсолютно прост, и десятью сферот мира ацилус. Между ними посредником является обратная сторона лица Одем Кадман, которая... и является источником акудим, является источником сферот в форме акудим. Кигу пхинас клолус, поскольку он представляет собой аспект совокупности, штикой лают сфирес ке эход, который объединяет божественный сферот как одно. Ве ал йоды нимшах мейн сейв бору гуи завус. Если я правильно понимаю, что означает вот эта метафора с обратной стороной внутреннего лица Одем Кадман? Ну, Одем Кадман — это все метафора, как понятно. Это вот такой высочайший божественный аспект, совокупная воля, которая в конечном итоге включает в себя абсолютно все детали существования мироздания, как в пространстве, так и во времени, также и вне пространства, осознаваемого нами, там, в любых направлениях. Весь седр ишталшулус во всех деталях начинается от самого начала, от самого запредельного начала. Если я правильно понимаю, внутренностью называется то, как внутренние силы души, вот этот поним деак, имеются в виду те вещи, которые вот ведут к детализации, а задняя сторона, обратная, невидная сторона, скажем, это как бы подоплека творения. Могу ошибаться здесь, 60% даю, значит, на безошибочность, но вот такая гипотеза, гипотетическое объяснение. Просто Рэбе здесь не ставит задачи что-то прояснять, ну вот, значит, чтобы заполнить паузу, как бы, чтобы заполнить совершенно полное непонимание хоть чем-нибудь. Так вот, то есть это такая подоплека мироздания. Тот инструментарий, который породит в итоге множественность, вот эту вот детализацию, на которую все обращено, начиная с этого момента. То есть с того момента, как возникает воля, эта воля обращена, помните, в самых вов, воля не ради самой себя. То есть воля — это тоже нашей целью является не хотеть цели, а сама цель. А хотение цели — это инструмент для ее достижения в конечном итоге. Ну так вот, эта воля, она обращена на получение в конечном итоге мира, который будет устраивать Всевышнего в качестве площадки для реализации его сущностного желания обладать жилищем в нижних. То есть надо сотворить нижние, в которых все будет наперекосяк и в разнобой, все будет предельно множественно, все будет вот там грязно и убого, скажем, потому что именно там Всевышнему хочется обладать жилищем в итоге. Началом этого является данная воля. То есть эта воля обращена в область детализации. И там вот в рукаве у этой воли, у нее инструментарий. Этот инструментарий, привлекаясь на этом самом первом этапе продвижение в сторону детализации, возникает образом такой вот, значит, единым таким образом в форме акудим. В форме акудим. «Ве ал йоды нимшах мен соев бору гуе завус ют сфирес». И вот через него происходит, из, привлекается из бесконечного благословенного он осуществление десяти сфирот. «Увил риньон и гайну к мойши косовара маг бешар юдалев пер гимел». Объяснение этой идеи, как пишет Рамак в таком-то месте, в объяснении «Инин гимел цехцахейс». Трех цахцахейс. Честно говоря, цахцахейс я даже посмотрел, специально посмотрел в словарик. Что-то я так и не понял, как это дословно надо переводить. Ну, да авось не убудет от нас. Цехцуах – это там начищение, кисточка. Там разные переводы, какие-то, по-моему, не очень подходящие к данному термину. Мы сказали с вами, что в Кабале, или это у Гаоним, сейчас, да, цехцахоис, микро цехцахоис, белошен на Гаоним, это третья строчка от конца предыдущего урока, она же девятая строчка сверху, что вот эти вот совокупные сферы, они называются на языке Ари таким образом, на языке Рамака таким образом, а вот на языке Гаоиним они называются цехцахейс. Ну, хорошо. Так вот, Рамак там пишет в отношении трех цехцахейс, скобочка, «Шехем они кроем агенузис лидайтей, шехем гнузис лубе ацмус мамыш». То есть, с его точки зрения, эти самые цехцахейс, они представляют собой сферы загенузис, то, что он называет захороненными в сущности сферот, что они, с его точки зрения, они захоронены в самой сущности. «Люфима шикосова ари убивхина сахой репоним даак бельват мэши избайр». А с точки зрения святого Ари, вот эти вот сферы загенузис, они же акудим в терминологии Ари, они не в самой сущности захоронены, а вот есть посредническая структура, которую мы только что назвали. То есть Ак, и вот в нем Одам Кадмен, в котором, в задней стороне лица которого заключены вот эти вот самые, значит, сферы сгенуз, они привлекают через этот аспект, конец скобки, «Везуэс лишойный», и вот цитата из него, из Рамака, в смысле. «Левай раинин гимел нейлом и сейлу», для того, чтобы объяснить идею этих трех скрытых аспектов. «Биур йофе» – хорошим объяснением. «Есьяшев бесехала маскель», которая уложится, которая сможет осесть в мозгу постигающего, в разуме постигающего, ну, в смысле, доступного для осмысления. «Веаинин» – в чем идея? «Килой махшевойсов махшевейсейну влой дрохов дрохейну». Тезис, который мы высказываем на протяжении этого маймера уже, наверное, раз пятый примерно. «Его мысли не наши мысли, его пути не наши пути». «Каашер едаме уодам бисихлей лигави сейзам мициюс». Значит, вот предположим, приводит Рамак пример, предположим, человек задумает осуществить какую-то идею, скажем, осуществить какой-то мициюс. Шииге, гине махша, мициюс шииге, простите, какой-то мициюс. Гине махшафти лой тафель, его мысль, этот предмет не осуществит. Ве афим едамеви царбе сихли цурза мициюса шаберцойна лигавис. И несмотря на то, что он будет сидеть и часами себе представлять, на самом деле, пример мы без авторства Рамака приводили выше, во всяком случае, очень похожий. Если он будет часами сидеть и представлять себе во всех деталях вот этот мициюс, который он хочет осуществить, там, предмет, который он хочет сделать, картину, которую он хочет написать, так далее. «Имкол зе гойо килой гойо». Все равно это останется совершеннейшим ничем. «Ад ефа в ейцелый поэль». До тех пор, пока он, наконец, не оторвет попу от дивана и не пойдет заниматься этим вопросом, не приступит к практическому осуществлению этого вопроса, и его, ну, там, эту работу совершит, это произведение напишет, и так далее. «Венимца апоэль шолэм меакоях», И получится тогда, что значит, практическая реализация, она более полна, чем потенциал. Кстати, чувствуете здесь, да, отголоски того, чем мы занимаемся в самых ВОВ насчет Малхус и Кесар, и насчет того, как то, что Бемахшова Тхила, оно значит, вроде как больше раскрыто на уровне воли, разума и так далее, а реализуется именно в конце, когда цель достигнута на уровне практики, на уровне практики, который может являться в том числе грубое действие. Киакоя хосер амициюс, поскольку, значит, и получается, что реализация, она более полна, чем потенциал, потому что потенциал лишен мициюса, потенциал лишен существенности. Вейнло мициюс вышло ему склол, и не обладает мициюсом, ну, а следовательно, и полнотой вовсе. Ваапоэль гуаикар, а действие – это основное, реализация – это основное, вернее, поэль – это скорее реализация здесь. Ваамициюс, и она представляет собой именно мициюс, везулосы эйндовар, и без нее ничего нет, нет никакой вещи. Так, значит, это про наши действия. То есть, в нашем действии, сейчас, разумеется, он будет сравнивать между собой результаты нашей мысли и результаты мысли Всевышнего. То есть, в нашей мы таким образом устроены, что сколько мы ни думай, ничего такого из этого не породится. Без этой мысли, конечно же, нельзя прийти к результату сколь-либо существенному. То есть, если мы наметили какой-то результат, то мы должны выработать путь к нему и вот как двигаться последовательно этим путем и прийти к этому результату. Но сколько бы мы ни думали о результате, результат от этих размышлений не появится, самих этих размышлений не появится. Даже если мы будем вот ментальной моделью этого результата располагать крайне детализированно, то есть, уже будем галлюцинировать просто этим результатом, это все-таки будет галлюцинация, которая не обладает мициюсом, которая не может являться, не может засчитываться как результат. И получается, что результат от замысла отличается тем, что у результата есть мициюс, а у замысла вообще ничего нет. Это он не обладает мициюсом вовсе. При этом то осуществление, которым занимается король над царями царей, святой благословенный он, оно совершенно другое. Потому что как только он захотел, как только поднялось в воле его, так это формулирует он здесь, теперь мы уже грамотные, опытные, мы теперь каждый такого рода оборот, мы к нему не относимся уже так вот наплевательски, типа, ай, ладно, какие детали там, поднялось, воля, в мысли, да, какая разница. И теперь мы понимаем, что здесь сам черт ногу сломит, то есть запутаться здесь проще пареной репы. Там воля, мысль, а мысль у нас это вот отсыл к сущности, поднялась, ага, поднялась здесь не случайно, то есть наверное, уже выработался такой нюх нас на проблемы в таких вот оборотах. Что хорошо, хотя не страхует от этих проблем, конечно, но уже пока, по крайней мере, мы знаем, что надо быть поосторожней. Так вот, когда поднялось в его воле осуществить и эманировать ацилус атоэйр, то есть чистую, вот эту чистую эманацию, по чистой эманации, чистую и святую эманацию, простите, то есть мир ацилус, аз нейцаль венецтайр кулей беацмусы блишинуй бой хасвешолым. Эта эманация, она эманировалась и обрисовалась, сформировалась, скажем, наверное, да, нецтайр в данном случае сформировалась, получила очертания свои, вся целиком в сущности его, без изменения какого-то, не дай бог, эламициюс мисьяхет и мой, то есть, сейчас проговорим еще раз, дочитаем до какой-нибудь такой, до паузы какой-то, эламициюс мисьяхет и мой, но существование, объединенное с ним, адшейн бой бейна маацель ва мициюса гевдер клул. Таким образом, что между маацилем, то есть эманирующим началом, и данным существованием никакой разницы нет. Отталкиваться, наверное, надо от того, что Рэбе упомянул только в скобочках, но это, на мой взгляд, крайне существенно. что на первый взгляд Рамак с Ари здесь расходятся в плане того, где укореняется вся эта система, либо в самой сущности Рамак, либо на уровне Одем Кадман Ари. Так вот, если принимать то, что вся эта история начинается на уровне сущности, правда, здесь мы можем, естественно, ну, то есть здесь-то запутаться уже совсем просто, тут уж совсем темный лес, то есть надо же еще ясно себе представлять, что подразумевается Ари и Рамаком под сущностью в контекстах конкретных рассуждений, и тут может быть много вариантов. Но, тем не менее, значит, что он здесь говорит? Вот у нас, когда мы представили нечто, это представление и результат совершенно разные вещи, причем, ну, с точки зрения устремленности к результату, не в пользу замысла. То есть замысел – это что-то такое, это холоймис. Это может быть очень детализированное представление, оно поможет нам достичь результата более точно, или более быстро, или более эффективно, но это замысел, а то результат. Мциюс на стороне результата, однозначно. Когда же мы говорим о божественном творении, говорит Рамак, то ситуация происходит совершенно иначе. То есть поднятие воли на сотворение, вернее, не сотворение, именно на эманацию, потому что мир Ацилус – это не сотворенный мир, а эманированный, который не разделен сущностью, получается. Да? Это распространение с точки зрения, по-моему, философского словаря, эманация – распространение сущности без разделения, мне кажется. Надо посмотреть еще разок. Так вот, как только поднялась воля на эманирование Ацилус, то существование мира Ацилус во всех деталях, вот как, то есть то, что мы описали бы в себе, понятно, что в нас процессы являются моделью с того, как это происходит свыше. Вот то, что мы в себе описали бы как замысел, да? Вот поднялось в воле его поднялось существование Ацилус, и сразу вот этот процесс поднятия воли, он и сформировал этот мир Ацилус. Этот мир Ацилус и появился во всех деталях, совершенно неотличимый, совершенно такой же, совершенно идентичный тому, что должно породиться в форме мира Ацилус. Единственное, что вот это поднятие воли, оно не наделило мир Ацилус какой-то толикой самостоятельности, которая делает его миром, насколько я понимаю. То есть, еще раз словами Рамака, давайте это прочитаем, но при этом, то есть в нем нет никакого изменения Хасвишолом, в смысле, что он абсолютно идентичен тому миру Ацилус, который, ха-ха, мы с вами наблюдаем, мы его не наблюдаем, но о котором мы с вами знаем, в той форме, в которой он мир, да, Эло Мициус Мисьяхит и мой, Адшеин Бейн Мацилом Мициус, но его существование, оно настолько объединено с ним, что между эманирующим началом и этим существованием нет никакого различия. То есть вот это мир Ацилус, который сразу в результате этого, в кавычках, замысла появился, но при этом он совершенно слит с тем, что его появило. «Элогу вэхэм акол довар эхот». Но они представляют собой совершенно одно начало. «Вэцэм эхот» – одну суть. «Вэшой решэхот» – один корень. «Вэаф им не яхэс аацил загойл пхина гимэл». И также, если мы этот ацилус отнесем к третьей ступени, к третьему аспекту. «Кашэр нивайр шэгэм ойр кадман вэцах умицухцах». Как было объяснено, что это свет первичный и чистый, и очищенный. Эйн. Цахейс надо переводить как отчистки, дистилляты. Я не знаю. Цаху мицусах. Эйн пхинас хим халуком берех ацмусом, эла берех пхинас анпейн. Различие между ними... Имеется в виду, сейчас проговорим еще раз, прокрутим еще раз, когда до паузы дойдем. Различие между ними не на уровне их сути, а на уровне их ветвей. Шигем асфирес амиспаштес умисацилес худу. То есть на уровне сфирес, как они распространяются и, значит, дословно переводить, разэманируются. То есть, вот они, как они притворяются в форме эманации. Аткан лышойны лынины, конец цитаты, в том плане, в котором эта цитата касается нашего вопроса. То есть, мы с вами не знаем, чего там у него объяснялось насчет света чистого и прочищенного, дистиллированного, передистиллированного. В чем тут соль? Если я правильно понимаю, несмотря на то, что мир Ацилус, он же многокомпонентен, в нем же есть 10 сферот, то, что он называет тремя аспектами, очевидно, это три направления, правая и левая сторона и средняя линия, наверное, так. То есть, он многокомпонентен, с одной стороны, он же не имеет отличий. Мы же только что сказали, что в нем нет, в той форме, в которой он появился в замысле, в нем есть тот же Мециус, даже, наверное, большая полнота Мециуса, как помните в рассуждениях наших о свете Солнца, как он внутри Солнца. Большая полнота Мециуса, нежели та, которую он достигает, когда выходит на поверхность, наружу. Да? Но, тем не менее, он находится в абсолютном единстве с Творцом. И разделенность в нем, разделенность между ними, между этими тремя линиями, скажем, тремя аспектами, которые там, вот эта множественность, которая в нем так или иначе присутствует, в какой-то форме, мы же называем в нем сфиры, там, хохма, бина, да, с хесед, город, тиферес, там, можем насчитать даже число, определить, сколько же там аспектов, она присутствует не на уровне их сути, а на уровне их ветвление, если я правильно понимаю, под ветвлением и вот этим вот самым разэманированием подразумевается то, как этот мир в результате воплощается в такую форму существования, все-таки, во всяком случае, при взгляде снизу, различающейся с сущностью, скажем. У биур дворов муван шипхина спхина салой сароцин лифонов боругу. То есть, главный ты вывод. А вот осуществление со стороны Всевышнего, это осуществление совершенно другого типа, скажем, при котором существование замысла, оно равняется существованию, равняется по существенности, даже, может быть, выше по существенности тому, что следует из этого замысла дальше, при том, что осуществленное начало, скажем, мир Ацилус во многообразии его сферой, находится в абсолютно полном объединении с сущностью, а значит, в абсолютно полном единстве своих деталей, в абсолютно полном взаимообъединении своих деталей, в слитости, единстве своих деталей. Наверное, на этом остановимся.